Добро пожаловать на подкаст молодежного служения церкви «Новая жизнь».
Я Андрей Павлович, вот, просто брат Андрей, вот, почти как дома. Вот, и у нас сегодня с вами интересная тема. Тема называется «Введение в мировоззрение». Скажу, наверное, будет поменять мышление. Но это немножко глубже. Это тема об идеях. Немножко расскажу о себе. Да, я Андрей Павлович. Если касаться моей христианской жизни или служения, или в принципе, со мной сидит моя семья почти в полном составе, кроме одного человека. Моя супруга Татьяна и дочь Эля. Вот, и если вы им похлопаете, им будет очень приятно. Вот. Я из церкви Иисуса Христа, и наша молодежка UGC, вы тоже знаете, у меня даже вот логотип, и здесь логотип, все брендировано, так сказать, фирма, да, все нормально. Вот, и тема на самом деле серьезная, местами может быть, я не знаю, такая глубокая, и связана она с философией, скажу, ух ты, с историей, политологией, с всякими такими предметами, которые я в универе вообще не любил. И знаете, у нас в церкви есть видение. Видение, оно звучит так: пробуждение и реформация. И если с пробуждением у нас как бы всем понятно, что такое более-менее, кому понятно пробуждение? А, все остальные интроверты стесняются, я так и понял, все. Вот, то с реформацией у меня долго было время непонятки, что же такое реформация, пока в какой-то момент времени не включилось. Я думал, ну почему же, ну как бы надо реформировать наше общество, жизнесферы нашего общества согласно библейским принципам. А все потому, что Библия говорит очень четко, что истина приводит к свободе. Не истина ведет к чему? К несвободе. Это простой тезис, простой, который можно запомнить. Истина ведет к свободе, не истина ведет не к свободе. Я хочу, чтобы вы тоже запомнили, что вне Иисуса нет жизни. Есть медленная смерть, она может быть веселая, радостная, грустная, депрессивная, какая угодно, но конец ее будет все равно смерть. Только в Иисусе есть истинная жизнь. И те принципы, которые Бог оставил нам для существования на этой земле, для того, чтобы мы строили наши семьи, строили наши города, страны, нации, если мы приближаемся к Богу, они приводят к жизни. Если мы отдаляемся от тех принципов, которые Бог нам оставил, то они приводят к шаг за шагом к неким, ну, к несвободе, к рабству, тоталитарным системам. Мы выстраиваем такие общества, которые, понимаете слово тоталитарный, да? Вот, очень хорошо понимаете, да. И вот мы с вами посмотрим о мировоззрении. И даже песню, которую мы пели о Боге, «Ты благ и справедлив». Очень хорошие строчки, которые мы с вами пели. А можем ли мы объяснить, что такое справедливость без самого Бога? Или можем мы объяснить, что такое благо без самого Бога? Если мы убираем Бога из этих фраз, из этого контекста, то мы даже определение этому не можем дать. Потому что если мы берем другое мировоззрение или другую концепцию, справедливость – это то, что тебе хорошо сейчас, в данный момент времени, и неважно, как другим будет. Или другую концепцию, тоже не библейскую. Справедливости вообще, в принципе, нет. Этот мир вообще не существует. Этот мир, в принципе, иллюзия. Мы даже объяснить справедливость без Бога не можем. И как же мы можем построить наше общество или жить вместе справедливо, если мы не понимаем, что такое справедливость или что такое благо? Даже вот наличие добра и зла, то, что мы с вами его видим, является аргументом в то, что Бог существует. Потому что без Бога мы не можем даже дать определение, что такое добро или зло. Для того нам надо некий, скажем так, абсолют для того, чтобы оценить это. Для того, чтобы некую линеечку представить и сказать, что это точно добро, это точно зло. И знаете, интересный такой факт есть о том, о нашем мире с вами. То, что независимо от нации, у нас сколько там стран примерно? Около 200 стран будем считать, да? Кто знает? Плюс-минус там, ну, сколько? Вот, 186, да, примерно. Ну, я тоже где-то слышал вот эту цифру, что у нас около такого количества стран и... Представляете, какое многообразие культур. Люди живут по-разному, у них разные обычаи, разные культуры, разные там традиции. Но знаете, удивительный факт в чем заключается? В том, что мораль у этих стран, во всех странах плюс-минус одинаковая. Люди по всей земле плюс-минус одинаково понимают, что такое хорошо и что такое плохо, и что такое справедливость. Это говорит тоже о том, что Бог вшил в нас некую способность различать добро и зло. На уровне нашего ДНК. Это не то, что мы договорились все вместе, потому что, как показывает практика, люди не умеют договариваться. Ну, мы видим по событиям, по которые происходят в мире, 2 человека более-менее могут договориться, 3 более-менее, ну, еще как бы как несносно. Но чем больше нас становится, тем сложнее нам договариваться. Но несмотря на все это, мы все вместе все равно понимаем мораль более-менее одинаково. Это еще один аргумент того, что Бог создал этот мир. И знаете, христианство – это не просто набор философских идей, которые существуют в мире. Это описание объективной реальности, в которой мы живем. Это и есть реальность. Когда мы обращаемся к другим философским идеям, которые описывают нереальность, и живем согласно им, то мы приходим к таким идеям, которые не работают в этом мире, потому что они иррациональны, они не вписываются в реальность этого мира. И в хороших странах, где очень много денег, работают в принципе все идеи. Ну, потому что деньги как бы покрывают все недостатки и компенсируют все. Но в странах, которые сталкиваются с сильной нуждой, с сильным сопротивлением или сильным давлением, работает только христианство. Потому что оно работает везде, в принципе. Потому что это и есть истина, это и есть описание объективной реальности, это и есть сама реальность. Поэтому она всегда работает. И мы с вами посмотрим, что же такое мировоззрение. Мировоззрение – это, по сути, наше представление о том, как мы воспринимаем мир. Мы называем черное черным, потому что у нас, ну представьте, что у нас есть некие такие очки, которые одеты на наш разум. Мы смотрим на какие-то явления, события, и мы понимаем их определенным образом. Понимаете, да? Или не понимаете? Ну вот я к вам, к примеру, объясню, ну попытаюсь объяснить. Вот если мы спросим друг друга, что такое представляет из нас наш мир? Реальность. Что такое реальность, в принципе? Ты скажешь, реальность – это мы с тобой, это стул, на котором я сижу, это помещение, это мир, в котором мы живем, это вот вселенная наша, которая включает в себя, ну, если мы христиане, то мы скажем, что реальность – это весь материальный мир и весь нематериальный мир, и Бог, который сотворил весь материальный и нематериальный мир. Это и есть реальность. Если мы спросим, что атеизм на этой земле, это и есть реальность. Если мы спросим у людей в восточной философии, что такое реальность, они скажут, что ну, то, что здесь, это нереально. Реальность – это за пределы этого. Это за пределы вот этого. Все, что здесь, это есть проявление духа. Мы с тобой – это реальность. Чтобы попасть в реальность, нам надо якобы как проснуться. Фильм «Матрица» смотрели? Да, про бургер там была одна серия, как говорит, бургер такой вкусный, но я понимаю, что вкус его не настоящий, но мне он так нравится, да. Вот, но чтобы проснуться, надо применить некие духовные практики и попасть в реальность. И для людей, которые исповедуют буддизм или индуизм, для них мир не существует в реальности. Для них это нереально, это все проявление духа, поэтому зачем заниматься этим миром, давайте будем заниматься медитацией и духовными практиками, чтобы попасть в реальный мир. И вы понимаете, что разные идеи приводят к разным поведениям, и идеи имеют последствия. Идеи приводят к тому, что каким образом мы строим наши семьи, наши города, страны, нации, как мы взаимодействуем с друг другом, потому что каждая идея, она имеет последствия. Если для человека этот мир нереален, он не будет им заниматься. Он не будет ни творить, ни изучать его, потому что он нереален. Если для человека только конечная реальность – это материальная, то он не понимает до конца, что такое красота, что такое любовь. Потому что для него это набор биохимических процессов, которые бесконтрольно происходят в голове, и это никак не контролировать. Он не может этого понять. Но мы с вами включаем большую концепцию. Христианство – это вообще неограниченная философия, она, наоборот, богатая философия. Потому что она включает и материальный, и нематериальный мир, и Творца, который сотворил и то, и другое. Атеизм или материализм очень ограничен, потому что включает только материальный. Восточные философии тоже ограничены, потому что включают только духовное. И когда люди живут в ограниченном понимании этого мира, они создают ограниченное общество. Они создают ограниченный контекст, в котором они существуют. Но мы с вами имеем большое богатство, том, что Бог нам открыл полноту, и мы можем наслаждаться полнотой, мы можем исследовать Бога, мы можем исследовать науку, мы можем исследовать природу, мы можем понимать красоту, потому что красота тоже исходит от Бога. Мы можем понимать добро, потому что Бог есть добро, и вне Бога нет добра. Бог является добрым, Он сказал, и Он есть добро. И у нас с вами есть определенные очки, как мы воспринимаем эту реальность. И знаете, каждый из нас хочет считать себя уникальным. Согласитесь, да? Но с другой стороны, каждый из нас носит ту или иную группу мировоззрения, и мы не уникальны в этом. Раньше, когда были 2000 год, некоторые из вас только родились, только начали говорить, кто, может быть, застал, в нашей стране, особенно в городе Минске, начались такие движения субкультур. Готы, панки, эмо, рэперы, там, ну просто разнообразие субкультур было. Кто застал такое вот, кто это, кто это? Знаете, и когда мы разговаривали или сами были в этом, наш главный мотив какой был, говорит, мы не похожи на других. Но в рамках субкультуры мы были все одинаковые. Мы были носителем одной субкультуры, и мы были все одинаковые. И мы так не хотели быть похожи на других, но были все в шаблоне этой культуры, субкультуры. То же самое происходит и с нами. Мы так хотим быть уникальными, так хотим как бы мыслить уникально, но все равно мы несем то или иное мировоззрение, которое впитали. И знаете, как мировоззрение к нам проникает сейчас? Через фильмы, через культуру, через музыку. Согласитесь, что мы смотрим больше фильмов, чем слушаем проповедей и читаем Библии. Ну, тут мне даже к Богу обращаться не надо, как бы, чтобы спросить этот вопрос. Я и так знаю, что мы смотрим больше фильмов, чем Библию открываем. И культура проникает к нам. Мышление, которое закладывается в фильмах. Хочу вам открыть секрет, фильмы не делаются просто так. Фильмы — это рупор определенных ценностей, которые режиссер хочет, или группа, которая стоит за этим, хочет донести каждому человеку. И смотря фильмы, слушая музыку, мы проникаем или впитываем эту культуру и становимся носителями этой культуры. Вот поэтому нам необходимо знать мировоззрение, чтобы отличать то, что ведет к смерти, и то, что ведет к свободе. Есть идеи, которые явно ведут к смерти, а есть идеи, которые скрыто ведут к смерти. И мировоззрение — это наше предположение о том, что есть такой мир и что мы считаем здравым смыслом. И это как наши ментальные очки. И мы с вами не осознаем, что оно у нас есть, но оно у нас есть. Говорят даже, что мы впитали свое мировоззрение, когда мы были маленькими. Я не знаю, правда это или неправда, когда нам было там до 3 лет, говорят, что ребенок впитывает 80% информации. То есть до 3 лет мы впитали как бы большой пласт культуры, и дальше мы его корректируем. И прежде чем мы даже, в принципе, сегодня не успеем посмотреть мировоззрение в том глобальном контексте, поэтому я рекомендую вам самим изучать этот вопрос, потому что от этого зависит ваше будущее. Идеи имеют последствия, и какие идеи прорастают, те идеи принесут свои определенные плоды. И знаете, какая фишка в этом, ну, такая плохая отчасти в этом, то, что идеи прорастают лишь в следующем поколении. Сегодня мы говорим, ай, это ерунда, ай, это не имеет смысла, но те, кто идут за нами, уже вырастут в новом мышлении. И они прорастут в новом мышлении. Кто слышал такое коммунизм? Явление такое, философская идея, которая выразилась в политические, ну скажем, движения, и которое унесло очень много жизней. Говорят, по подсчетам неофициальным, при коммунистах, при власти коммунизма погибло около 90 миллионов людей. 90 миллионов. Ну, я не знаю точно цифры, потому что многие данные до сих пор засекречены. И когда Бога отвергли и выгнали, скажем так, из университетов или из школ, или провозгласили науку Богом, говорят, что в истории человечества 20 век был самым кровавым веком в истории, что за этот век погибло в войнах больше людей, чем за всех войнах предыдущих вместе взятых. Представляете? Суммарно за 1-20 век, за Первую и Вторую мировую войну погибло больше, чем за все века до этого, когда Богом была наука. Идеи имеют последствия. И эту идею придумал Карл Маркс. Тоже слышали такую фамилию, да? А теперь я вам расскажу, как это связано с ЛГБТ, феминизмом, БЛМ. Слышали о таких вещах, да? Вы знаете, что корень у этих идей точно такой же, как у коммунизма? Не знали? Идеи имеют последствия. Эта идея, выраженная в коммунизме, уже унесла много жизней. и стала тоталитарной системой. И нет ни одной страны в мире, где коммунизм не удерживался бы силой или не пришел бы через силу. А эти вещи, как феминизм, БЛМ, некоторые экоактивисты, являются, скажем так, другой версией той же самой идеи, которую разработал Карл Маркс. Идея заключается в следующем. В основе ее лежит неравенство. Если в коммунизме в основе лежит экономическое неравенство, то это перенеслось в другие сферы, называется культурный марксизм, и выразилось в другие неравенства. Неравенство мужчин и женщин, белых и черных, животных и людей. И знаете, чем опасна эта идея? Тем, что она воспринимает мир как законченную систему, закрытую систему. То, что у нас есть ограниченные ресурсы, в какую бы сферу ни возьми, и ты не можешь быть счастливым, если не заберешь эти ресурсы у другого, чтобы было равенство. Ну, если мы говорим об экономическом неравенстве, ты не можешь быть богаче, пока не сделаешь всех богатых одинаково равными. Ты не можешь иметь такие же права, пока не заберешь у других права и не наделишь группе угнетаемых эти же права. Но библейская концепция говорит о том, что мы с вами живем в открытой системе, и мы можем создавать богатство. И вообще, что такое права? Как мы понимаем, что такое естественные права, и кто может дать права, и кто может забрать права? Если мы получили естественные права от Бога, то они не зависят от человека. И они имеют, и каждый человек имеет эти права. Если человек является источником права для нас, естественных, то человек дал, человек взял, человек передоговорился. Здесь нет никакого основания даже для того, чтобы было нормальное юридическое право, когда мы отталкиваемся от самого человека. Потому что сегодня мы придумали так, завтра мы придумаем так, завтра мы передумаем так, правила игры будут всегда меняться. Но когда мы говорим о Боге, который дал нам права, как людям, мужчине и женщине. В Библии не написано, что мужчина, он в правах больше, чем женщина. Библия говорит, что мужчина и женщина, они одинаковы в правах. Хотя в мире были перекосы, в истории были перекосы, когда не было такого. Но сейчас такого, в принципе, и библейская концепция говорит о том, что мы с вами равны перед Богом. Иудей или эллин, мужчина или женщина, все мы равны перед Богом. У нас одинаковые права, источником которых является Бог. И если мы не знаем эти вещи, мы с вами можем допустить некие идеи, которые приведут нас к тому, что наши права или свободы заберутся. И давайте мы посмотрим три предупреждения для изучения мировоззрений. Первое, то, что на персональном уровне твое мировоззрение, оно не такое, как ты думаешь, может быть не такое. Вот мы приходим в церковь и думаем, что у нас христианское мировоззрение. Ну, как бы, ну, логично полагать. Но оно не всегда может быть так. Давайте я вам приведу пример, достаточно простой. В христианском мировоззрении очень, скажем так, категорично относится к греху. Но глядя на жизнь христиан, порой мы видим, что христиане допускают грех в своей жизни, а некоторые живут в нем. И это говорит, что человек, заявляя о своем мировоззрении как христианском, живет совсем другой жизнью. Значит, его мировоззрение, оно не библейское, оно другое. Потому что библейское мировоззрение определенным образом относится к греху. То же самое мы можем взять атеиста или материалиста, который в принципе не признает Бога. Но он живет, и мы встречаем таких людей, говорит, я не верю в Бога. Но сам по себе человек хороший. Он иногда поступает более морально, чем там мой брат или сестра в церкви. И он с одной стороны как бы считает себя атеистом или материалистом, с другой стороны он живет по библейским ценностям. И его подсознательное вот... взгляд на жизнь, его более библейское бывает, чем у христианина, который ходит в церковь. То есть это то, что мы воспринимаем как должное. Это то, что мы даже не задаем вопросы, как должно быть. Мы знаем, что солнце встает в одной стороне, садится на другой стороне. И мы не задаем вопросы, почему. И это и есть то, что является нашим мировоззрением. Поэтому, изучая мировоззрение, мы также можем узнать и себя получше. Какие ценности мы несем? Что мы пропагандируем? И это хороший вопрос, что на самом деле то, что мы верим, есть истина, и описывает эту истину, и описывает реальность, в которой мы живем. Или мы декларируем одни ценности, но живем по другим ценностям. Поэтому нам тоже важно разбираться в этом, разбираться в себе, потому что мы за порогами церковного здания, мы можем снять эту культуру и жить, в принципе, даже не задумываясь, как жили раньше, как увидели в фильмах или как бессознательно приняли в фильмах. Поэтому нам важно с вами тоже изучать мировоззрение, чтобы разделять, где проходит эта граница между идеей, которая несет жизнь, и между идеей, которая принесет смерть. И давайте мы рассмотрим, почему нам важно изучать мировоззрение. Первое, чтобы понимать границы, где они проходят. Ну, чтобы разбираться, чтобы не смешивать. Потому что сейчас очень много в мире является, в мире гуманизма, который, кстати, в гуманистическом манифесте написано, что это религия. И если атеист вам говорит, что он против религии, покажите ему гуманистический манифест, первый или второй. Там написано в первом и втором гуманистическом манифесте, что гуманизм – это религия. Религия, в центре которой человек. Ну, то есть там как бы в документе написано это. Вот, чтобы мы понимали границы между мировоззрениями и в церковь не тянули под видом гуманности и доброты то, что не является добром или гуманным отношением. Есть гуманитарные науки, есть гуманизм, есть гуманитарные мышления, это все разные вещи. Но мы иногда, или гуманное отношение к человеку, но мы иногда гуманизм и гуманное отношение к человеку смешиваем и несем эту в церковь, эту идею. Надо любить всех. Надо любить, и несмотря на то, что человек делает плохо, надо все равно его любить. Да, надо его любить, но надо помочь человеку стать хорошим. Знаете, для преступника, для него хорошо, это не сдать его в милицию, когда он совершил преступление. Это для него хорошо. Ты его не сдашь, не заложишь. Ну, в нашем обществе иногда такое, да. Но для него хорошо, согласно точке зрения Библии, когда ты наоборот скажешь ему: «Дружок, за твои дела имеют последствия. Я люблю тебя, поэтому я должен сделать то-то и то-то, чтобы спасти твою жизнь». И конечной целью является не то, что как человек будет чувствовать себя в конкретный момент времени, а то, где он окажется в вечности. Если какие-то дела ведут человека в погибель, то мы должны, вопреки тому, что человеку будет неприятно, поступить по любви, сделать ему неприятно, но по истине, со всей любовью. И это есть разница тоже, как мы понимаем даже любовь. В современном мире любовь – это не делай мне плохо, делай, чтобы я чувствовал себя хорошо. Неважно, как ты себя будешь чувствовать. Главное, я чувствую себя хорошо. Мы даже в церкви Библию так воспринимаем. Я чувствую, что этот стих правильный. Или видение правильное. Ну, знаете, очень много на чувств. Но истина не зависит от чувств. Истина есть объективная реальность. Она есть истина и не зависит ни от чего. Ни как ты чувствуешь, ни как ты понимаешь. Мы можем не чувствовать, что закон гравитации действует, но он все равно будет действовать. Чувствует ты закон гравитации, не чувствует ты закон гравитации, он все равно будет действовать, потому что это истина. Стих, который говорит так-то и так-то, он будет работать так-то и так-то, потому что это истина, не потому что ты так чувствуешь или не чувствуешь. Библия вообще говорит, что присутствие Божие, где двое или трое собираются там посреди них. Не чувствуешь ты, чувствуешь ты. Я вообще такой человек, который логик, я не чувствую. Но я знаю, что Бог есть, потому что Божье Слово так говорит. Просто-напросто. Я знаю, что Божье Слово не обманывает, оно верно, оно истинно. Если Бог говорит так, значит оно так. Но в большинстве случаев я не чувствую. Я такой вот логик. Есть люди-сенсорики, которые при легком дуновении ветра, они уже все чувствуют. Я не такой человек. Недавно у нас было водное крещение, мы молимся тоже за людей, там, молимся за людей, и там женщина такая просто: «О, тепло пошло по телу, по рукам, по рукам». А я стою, я вообще ничего не ощущаю. Вообще просто ноль у меня. Я говорю: «Ну, классно тебе, ты хоть что-то чувствуешь». Но я верю. И знаете, когда ты веришь, это гораздо больше, чем когда ты чувствуешь. Потому что чувства, они меняются. Чувства приходят и уходят, они наполняются, опустошаются. Ты снова наполняешься, снова опустошаешься. А истина всегда с тобой. Истина от тебя никуда не денется. Поэтому, когда ты стоишь на истине, ты более устойчив в своей жизни, потому что ты знаешь, что истина не обманывает, Бог не обманывает, и Он всегда с тобой. А чувства, они сегодня есть, и завтра нету, ты завтра переполнен, завтра, послезавтра опустошен, и так вот по кругу ты можешь с этим ходить. Изучать мировоззрение нам также помогает лучше доносить Евангелие, потому что, как некоторые евангелисты говорят, что у всех людей есть вопрос на пути к Богу, и настолько, насколько мы адекватно дадим этот ответ, то люди могут приблизиться к Богу, либо оттолкнуться к Богу. И когда я работал менеджером по продажам, у нас были такие штуки, как мы называли, как список возражений. И на каждое возражение клиента, потому что мы обращались к определенным лицам, там мы работали с юристами, бухгалтерами, директорами, у каждого из этой группы были определенные вопросы. И у нас был список вопросов по специалистам, какой специалист тебе какой вопрос задаст, и уже готовый ответ к нему. Ну, такой работа с возражениями. Кто работал в продажах, тот понимает. То же самое с людьми, когда ты общаешься с материалистом, атеистом, у них будут одни и те же вопросы. Когда будешь общаться с людьми, увлекающимися восточными философиями, у них тоже будут одни и те же вопросы, ну, определенная группа, плюс-минус маленькое исключение, потому что они являются носителями одной и той же идеи, по крайней мере, в своей голове. Поэтому так даже легче будет доносить Евангелие. И чтобы помочь обществу, ну, это тоже немаловажно. Не секрет, что у нас с вами существуют в обществе определенные проблемы. Ну, согласны с этим? Или мы живем в обществе вообще без проблем? Мы живем. Где, какое бы общество ни возьми, в нем есть определенные проблемы. И то, как мы представляем этот мир, говорит нам о том, то есть мы исходим из предпосылки, как мы представляем этот мир, чтобы потом решить эту проблему. Но представьте, что вы решаете какую-то математическую задачку, и вам условия дали неправильные. Сколько бы вы ни бились над этой задачкой, вы все равно не получите правильный ответ. То же самое, если мы мультиплицируем это на макроуровень, на весь наш мир, на наше общество. Если работает не так, то какие бы мы решения ни приняли, они все равно приведут к печальным последствиям. Не решат эту проблему. И проблема современного общества в том, что мы сейчас решаем проблемы просто в лоб, в отрыве от всего целого, от мышления человека, от объективной реальности. И вопросы, которые перед нами стоят, они тоже серьезные. Это вопрос абортов, эвтаназии, трансгуманизм. Кто знает, что такое трансгуманизм? Не знаю, объясню вам. Трансгуманизм, ну вообще это тоже сфера науки. Люди хотят жить вечно. Исходим из этого. Поэтому ученые пытаются найти, как человеку продлить жизнь. И трансгуманизм является как бы сферой науки, которая изучает, можно ли человеку трансплантировать выращенные органы, где-то там синтетически выведенные, ну не то, что пересажены от донора, а вырастить органы, ну руку вырастить, там клетки заменить, кожу, ну какие-то вещи. Ну и в конечном счете, может ли создать человека, ну в принципе вырастить человека. То есть это вопросы даже, ну не только научные, это вопросы морали, этики. И разные философии дадут разные ответы, можно ли выращивать человека искусственно. Это тоже вопрос мировоззрения и разного подхода взгляда на мир. ЛГБТ, расовое неравенство, защита животных, глобальное потепление, роль мужчин и женщин, место религии, разные мировоззрения дадут разные ответы на это. Если мы вернемся к тому же коммунизму, то коммунизм ставил основной своей целью борьбу против религии. И поэтому даже какая философская идея распространена в обществе, тем это связано даже со скоростью распространения Евангелия. Есть философии, которые мешают распространению Евангелия, потому что для них это чуждо, для них это непримиримо. Мы сейчас, как христиане, уже попадаем в список, согласно этой философии, в угнетателей. Если ты христианин, то ты уже абьюзер. Ну, вы смеетесь, а в документах по ООН, в проектах уже по абьюзерству у нас женщина есть, которая тоже преподает на кафедре, по-моему, семейных отношений. Она говорит, что уже в ООН приняты документы, где в список абьюзеров заведомо внесли христиане. И вы смеетесь, с одной стороны, как бы это смешно, с другой стороны, это реальность, в которой мы сейчас живем. Что самый сейчас несчастный человек в Америке – это белый мужчина-христианин. Потому что, чтобы другим было счастливо, ну, чтобы другие счастливо жили согласно этой философии, у него надо забрать права, чтобы у меня были права. И это является, ну, вот, выражением этой философии марксизмов, неомарксизма, ЛГБТ и так далее и тому подобное. Давайте мы с вами посмотрим последняя вещь, петицию, покажите, давайте, там есть такая номер 3, наверное, слайд был. Давайте мы посмотрим его. Вот это петиция. Существует проблема в обществе обращения с животными. Это в Беларуси петиция. Собираются подписи по решению этой проблемы. Вот как бы вы поставили бы подпись под этим или нет? Я могу даже отойти, чтобы вам вместе прочитать было лучше. Давайте, может, проголосуем, если смелые. Кто бы подписал? Не смелые, да? Кто бы не подписал? Больше людей. Кто вообще не участвует в таких акциях? Да, спасибо за честность. Вот. Но такие вопросы будут становиться перед нами, и нам важно участвовать в этих акциях, потому что подпись или не подпись, действие или не действие, оно влечет по каким правилам мы будем жить. И есть вещи, которые отбирают наши права и свободы. Есть вещи, которые дают нам наши права и свободы. Ну, давайте представим другую ситуацию. У нас проблема в Минске, к примеру, с выбросом СО2. Давайте мы ограничим водителей, чтобы они водили не больше 15 километров по Минску и создадим контролирующий орган, который будет следить за тем, чтобы водители ездили не больше 15 километров в день. Налог, да. А у нас еще одна проблема существует, назовется проблема N. Чтобы люди не делали эту проблему N, давайте еще один контролирующий орган создадим, который будет следить, чтобы люди выполняли проблему N. То есть мы, по сути, с вами исходим из другой точки, и мы создаем себе больше комитетов, контролирующих нашу жизнь. И знаете, есть такой вот Хьюго Гротиус, ученый, который говорил о потоке власти. Библейская концепция говорит о том, что наш поток власти должен исходить от нашего самоуправления, а не от контроля извне. Когда у нас недостаток самоуправления, тогда мы обрастаем разными комитетами, которые контролируют нашу жизнь. И здесь, по сути дела, мы, смотрите, говорим о правах животных. Да, есть целая организация, которая называется «Общество по охране прав животных». Слышали о таком, да? А теперь вопрос, откуда... Кто дает животным права? Мы всегда были научены тем, что есть права, есть и ответственность. Какая ответственность у животных? Откуда вообще источники права? Кто наделяет правом человека? Кто наделяет право животных? В каком классе мы с вами находимся? Кто выше, человек или животное? Или мы находимся в одном пласте прав? Согласно материалистической концепции, мы с вами животные. Новый вид просто. Более разумный, которому Бог дал права над животными. Я согласен, что мы ответственны перед Богом за тем, как мы обращаемся с животными, с ресурсами, потому что все это принадлежит Богу, согласно Библии. Но вопрос, готовы ли мы сейчас, возможно, существует не так много, либо здесь должен быть другой подход. А приведу вам еще один пример, как в контраргументы. Если мы даже в современном обществе начнем говорить об абортах, почему аборты являются сейчас правом, а владение животным является дополнительной ответственностью. Оставлю вас как бы с этим размышлением. Почему аборты, по сути, которые Библия называет убийством, являются правом, а обращение с животным дополнительной ответственностью? Не перепутано ли здесь что-то местами? Забрать у одних, чтобы дать другим. Это концепция, которой мы сейчас живем, от которой не избавились, которая очень популярна сейчас в западных странах, в Соединенных Штатах Америки, в Европе. Называется она неомарксизм или культурный марксизм, как хотите, так и называйте. Корень у нее один – Карл Маркс. И эта философия уже привела к кровавым последствиям. Если мы не будем бдительны в каких-то вещах, не будем бдительны, какие философии проталкиваются. Вот посмотрите на фильмы. Сейчас ни в одном фильме современном вы не увидите героя-христианина, главного героя. Это всегда будет либо темнокожий, либо женщина, мужчина, когда спутник. Обратите внимание, вот когда особенно это в парах, мужчина и женщина. Обычно мужчина там такая героическая, женщина там героическая, такая смышленая, а парень просто балдуй там всякий. Ну, обратите внимание, вот мультик «Моана» смотрели? Женщина, которая вперед к своей мечте, к своему призванию, А спутник ее – это просто балду, который мешается под ногами. То есть это тоже пропаганда определенных ценностей или мировоззрения. Фильм про Angry Birds. «Объявляю вас мужем, женой и ее мужем». Ну, как бы тоже там про это. То есть обратите внимание, что в современном фильме сейчас нету нормальной полноценной семьи. Начинаешь фильм всегда с драмы. Мама погибла, либо папа погиб. А если семья, то она почему-то не той ориентации всегда. Нормальной. Ну, обратите внимание на эти фильмы. Сегодня у нас не было возможности посмотреть на все эти вещи, но если вы будете внимательно обращать внимание на фильмы, что в них показывается, какая идея за ними стоит и что хочет показать режиссер, то вы увидите множество вещей, которые противоречат Библии. И если вы хотите расслабиться, фильм посмотреть, забудьтесь. В современном мире это не про нас. Расслабиться фильм нельзя посмотреть, потому что фильм является пропагандой определенных ценностей. И, к сожалению, те люди, которые стоят сейчас во главе главных киностудий, таких как Disney, таких как Netflix, таких как Apple TV, которые мы с вами смотрим, большинство из них сознательно проталкивают определенные ценности. И мы знаем, что ценности имеют последствия. И все, что не имеет Бога в этом, оно заведомо ложно и ведет к смерти. Но пропитываясь этими ценностями, мы сами подвергаем себя смертельному риску. Не нас, так наших детей. Не нас, так будущее поколение, которым придется жить и которым придется бороться за их права, свободы и просто даже, чтобы помолиться. Вы знаете, что может прийти такое время, что тебе будут указывать, где тебе молиться, с кем тебе молиться, во сколько тебе молиться и сколько тебе молиться. Может такое прийти, потому что некоторые философии, они антагонистичны. Понимаете слово «антагонистичны»? Непримиривы войной против христианства. Только в христианстве, только в Библии, только в Боге есть свобода.
Спасибо, что прослушали эту проповедь до конца. Приглашаем на наши молодежные собрания каждое воскресенье в 19:00. Чтобы узнать больше о нашем служении, подписывайтесь на наши социальные сети. Хорошего дня!